передачи Ярослав Дмитриевич Дербенко и Иван Иванович Лещук. И сегодня у нас гости. Передача идет в открытом радиоэфире. Звоните по телефону 429-7635. Эрия код города Сакраменто 916.
От имени всех присутствующих в студии приветствую вас. Желаю, чтобы реально, не на словах, но реально благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа наполнила ваш дом. А мы молились о том перед радиопередачей, чтобы Господь присутствовал среди нас и чтобы все наши размышления, наш анализ, наша оценка, она была под благословением Божьим, под Его руководством. Это очень важно, чувствовать этот импульс божественного движения, чувствовать движение Его мысли. Это нереально для нас людей, но вместе с тем всегда мы смотрим на этот эталон, смотрим на этот образ Иисуса, который открыт нам в Священном Писании, и мы восторгаемся, мы хотим им подражать. Итак, я хочу сказать вам, для тех, кто нас не видит, но слышит, мы надеемся, этот такой сакраментовский вечер, немножко, может быть, туманный, уже без солнца, естественно. Я хочу сказать им, что у нас сегодня в студии присутствует, как обычно, Иван Лещук, Ярослав Дмитриевич Дербенко. Ну и есть гости. Гости и не совсем гости, потому что мы все сроднены кровью Иисуса Христа. Мы все братья, и в каком-то смысле мы все гости на этой земле, странники и пришельцы. Может быть, даже в какой-то степени, в буквальном смысле, Алексей Иванович Мельничук и Сергей Викторович Санников, они настолько часто бывают уже в разных странах, вот, что, может быть, потеряли чувство ориентации такой вот конкретной. В этом мы видим благословение Божие, что через общение, через попытку размышлять открыто, объективно о проблемах церкви и культуры, мы можем прийти к решению каких-то практических задач, трудных задач, злободневных задач. Как вы знаете, в Сакраменто началась сегодня вечером конференция, библейская конференция «Церковь и культура». Эта конференция, она возникла не на пустом месте, не случайно. Эта конференция, вернее, катализатором к этой конференции служат реальные проблемы славянской общественности в Америке и не только в Америке. Реальные проблемы нестыковки некоторых культурных ценностей, культурных течений в нашей жизни, проблемы адаптации славянского народа вот, в условиях американской поликультуры. И, конечно же, реальные проблемы дисгармонии между поколениями, как в церкви, так и в семье. То есть это боль нашей души, боль нашего сердца, и, конечно же, основная цель этой конференции — попытаться, я так скромно говорю, попытаться поразмышлять, попытаться трезво посмотреть на ту ситуацию, в которой мы живем, попытаться с библейской точки зрения оценить те процессы, которые затронули нас, иммигрантов. Поэтому основные темы конференции – это церковь и культура, или принципы эффективного развития церкви в условиях современной культуры. С одной стороны, вызов мира, вызов современной культуры, много сегодня было сказано о глобальной тенденции или о глобализации культуры, о тех тенденциях, которые ведут нас как бы к неким универсальным принципам, общим принципам. То есть критерии приличия, неприличия размываются. Критерии нравственности и безнравственности очень тоже размыты. И человеку сложно определиться вот в этой культуре не только молодым и детям, но и взрослым, и пожилым. И одна из таких целей, которую мы поставили, когда планировали конференцию, это сформировать, попытаться сформировать у всех трезво мыслящих христиан здравые библейские представления о взаимоотношениях церкви и культуры. Речь идет, может быть, не только о теоретических каких-то принципах, но как практически вот относиться ко многим явлениям культуры христианам современным. Речь идет об искусстве, о стилях богопоклонения, богопочитания, о духовном самовыражении. И те, кто были на конференции и слушали доклады, они, наверное, уже в общем, как прелюдия, может быть, как база, они получили некоторые ориентиры, увидели некоторые перекосы, вот, которые мы сегодня наблюдаем в современной христианской жизни. Итак, Основная цель – это сформировать у нас правильное библейское понимание взаимоотношений между церковью и культурой. Я хотел бы сейчас, после такого вступления пространного, представить наших друзей, богословов, служителей церкви, историков. Ну, я не знаю, стоит ли перечислять этот перечень, наверное, не стоит, потому что их предостаточно. Я думаю, что в студии сейчас люди, которым есть что сказать, и сказать ясно, объективно и конкретно. Также в студии у нас находится Николай Косачевич, который направил на меня видеокамеру и снимает все, что я говорю. Вот. Поэтому вы видите, что здесь будет соблюдаться христианская этика, христианский этикет. Все будет в духе кротости и смирения. Нет, не только перед камерой. Я думаю, что принцип христианской этики – это принцип всей нашей жизни. Но я не буду уклоняться. Я просто хочу все-таки, чтобы Сергей Викторович, известный человек в христианском мире, не только в христианском, чтобы он, может быть, несколько слов вот, в качестве такого личного представления рассказал о себе, о своей жизни, о своей семье, вот, в Солнечной Одессе, о своем труде, который вы совершаете, просто основные вещи. И что самое главное вот, в начале, о своем приходе к Господу. Вот об этом граничном таком состоянии, что заставило вас оставить должность старшего научного сотрудника в университете, кафедру философии, что заставило вас, может быть, оставить обычный уклад культурной жизни и принять христианство, что заставило вас работать штукатуром, кочегаром потом, вот, и смириться с этим положением. Вот. Это очень такой важный момент, я надеюсь, очень интересный будет для наших радиослушателей. И затем... Алексей Иванович, хотелось бы услышать путь вашей жизни, путь, которым вы шли к христианской зрелости или продолжаете идти, вот, о тех трудностях, которые вы испытали, когда вы, может быть, находились в тюрьме за то, что вы просто христианин. И только после этого, когда мы познакомимся, когда мы немножко представим вас, мы перейдем к изложению вопросов культуризации сегодня и харизматизации современной церкви. Так что, пожалуйста, знакомьтесь с нашей обширной аудиторией.
Спасибо, Иван Иванович. Мне действительно очень приятно быть здесь, рассуждать, потому что, когда я нахожусь вдалеке от дома, я, возможно, имею какую-то уникальную возможность оценить все несколько иначе. Видеть все-таки географическое расстояние тоже позволяет видеть все как бы издалека. И можно чуть-чуть абстрагироваться от тех мелких и повседневных вопросов и деталей, которые всегда отягощают нас. Поэтому вот сейчас, находясь на другом конце земли по отношению к моей родной Одессе, я могу сказать, что действительно, заглядывая в прошлое, я удивляюсь, как все это произошло со мной, почему я вдруг превратился из старшего научного сотрудника в кочегары, как вы выразились. Это правда, это действительно так было. И когда я думаю об этом, почему все это случилось, как это все случилось, для меня есть некоторый элемент тайны. Я, конечно, помню хорошо все эти события, это было в 1978 году, когда... Я работал вроде на хорошем месте, имел некоторый почет, уважение, положение в обществе и как будто бы должен был быть доволен всем. А на самом деле именно тогда, когда я это все имел, когда у меня была и семья, и положение, я вдруг осознал постепенно, но в конце концов, вот, к 1977 году это случилось, я осознал до конца, что... Не хватает самого главного. Я не понимаю, зачем мне это все надо. Вот эта проблема «зачем» – это проблема, которая заставила меня искать, не зная, чего искать. Я не искал Бога, я не искал Христа, я не искал Церкви, но я не искал собственной религии. Я просто пытался найти вопрос, ответ на вопрос «зачем я живу?». Пытался осмыслить себя и понять, почему, зачем мне все это надо. И не мог найти этот ответ. Я занимался то одним, то другим, бросался из одной крайности в другую. И вот в этом состоянии такого внутреннего духовного смятения вдруг Господь явился мне через одного моего друга, который принес Евангелие и дал мне его читать. Тогда это была величайшая редкость, его читали на кухне, как теперь говорят, под одеялом. Это действительно было чуть ли не буквально так, но для меня это было какое-то откровение. Все, что я знал о Боге, о Библии, вдруг перевернулось, когда я столкнулся непосредственно с живым, настоящим откровением Божьим. Когда я начал читать Евангелие, на меня повеяло какое-то особое чувство чистоты, правильности, истинности. Я вдруг понимал, начал понимать, что это действительно то, что я искал, но не знал, где его найти, не знал, что я искал. И это чувство меня так захватило, что, в общем-то, меня примерно, когда я дочитал до середины, наверное, Деяний апостола, я не помню точно, но так похоже, что это было именно так, я вдруг осознал, что я верующий. Я не могу отметить, что я имел какое-то особое переживание, что Господь меня вел через болезни, через какие-то страдания, через трудности. Нет, ничего этого не было. Так что уникален путь Господень. И в конце концов, именно в этот момент, когда я осознал, что я верующий, я стал перед вопросом, ну а что дальше, как дальше быть? К счастью, и моя жена вместе со мной читала, и она переживала почти такие же чувства. И это просто удивительно для нас. Теперь я понимаю, какая это великая милость Божия, что мы одновременно обрели Господа, одновременно обрели счастье в жизни, смысл жизни. И вместе по приглашению этого брата, который сам перед этим всего же за месяц или за 3 месяца покаялся, мой друг, который, собственно, от которого никак не ожидал, что он вдруг станет верующим, человек, который тоже занимал хорошее положение в обществе, был главным художником города Одессы. В те времена это была административная должность, которая весьма была почетная и в каком-то смысле даже уникальная. И вдруг этот человек становится верующим, дает мне Евангелие. И все это вместе взятое, конечно, произвело на меня впечатление. Он мне рассказал, что ходит к баптистам, начал ходить в баптистскую церковь. И, конечно же, для меня это было нечто очень непонятное, сложное. Но когда я пришел, когда я увидел ту церковь, которую я, собственно, уже прочитал в Новом Завете, ту церковь, которая сложилась в моем представлении как образ настоящей церкви, я увидел, что здесь она уже реализована. Оказывается, все это есть. Я просто не знал, что оно есть.
Это было идеально?
Да.
Это первая любовь.
В 1978 году все было идеально. Это было идеально, наверное, действительно не потому, что оно было объективно идеально. Я не видел недостатков. Они, безусловно, были, я потом их стал замечать. Но боюсь, что это проблемы роста. Вначале никаких недостатков не было. Я был просто восхищен. Меня все удовлетворяло, мне все нравилось. И поэтому, когда возникли проблемы с моим руководством в университете, то для меня не было очень трудным выбрать, где быть. Когда мне уже жестко поставили вопрос, если ты думаешь, что можно быть и верующим в наше время, когда все теперь прекрасно знают, что Бога нет, это звучало в 1978 году. И если думаешь, что можно быть верующим и одновременно работать в науке, то ты глубоко ошибаешься, тебе надо что-то выбрать, ты должен надуматься. Но я одумался и пошел в штукатуру.
А чем вы занимались вот в науке конкретно, в философии или социологии?
Ну, непосредственно моей области исследования был системный анализ и теория инноваций, то есть теория нововведения. Мы пытались спрогнозировать или проанализировать те процессы, которые происходят в любой системе, независимо от того, что это за система, когда происходит инновация в ней, когда вводится что-то новое. Оказывается, все системы, будь это общество, будь это зоопарк, или это может быть даже человеческий организм, любая система, потому что система это может быть набор любых объектов и предметов, которые связаны между собой общей системообразующей идеей. Так вот, любая система реагирует одинаково тогда, когда появляется что-то новое. Есть определенные законы, оказывается, как она реагирует, и как можно уменьшить вот те барьеры, которые возникают при появлении нового. Это очень интересная область, ну, теперь я уже, конечно,
не знаю. Она как раз плавно вписывается в тему наших размышлений, потому что Для славян, в общем, в Америке очень много чего нового, и много сегодня нового введений. Вот, и этот кризис, как говорят, идентичности, да, или кризис даже сознания, какой-то слом сознания, вот, проблемы гармонии между поколениями, между культурами, мы очень остро здесь чувствуем. Поэтому, наверное, не случайно такую вот ставку сделал, что ваш опыт, ваша теория проверена, насколько она работает в христианстве.
Ну, дело в том, что в христианстве, наверное, да и в любой системе такие общие законы проявляются по-разному, а в христианстве они проявляются, может быть, особо специфическим образом. Что я имею в виду? Те психологические барьеры, которые всегда возникают при попытке что-то изменить в системе, система всегда стремится к тому, чтобы сохранить сама себя.
Ну, церковь, это может быть как система?
Вот церковь — это система, поместная ли церковь, то ли это группа церквей, это система. Она старается сохранить сама себя, как и любая другая система. Это закон системы. И тогда, когда какой-то новый фактор появляется, во-первых, происходит отторжение. Независимо от того, хороший это фактор или плохой это фактор. Потому что система должна оценить, на это требуется время. Так вот, с точки зрения системного подхода, системного анализа, церковь — это наиболее сложная система для инноваций, потому что это наиболее консервативная по природе своей системы. Консервативная в самом лучшем смысле этого слова. Церковь потому и является церковью, что она может сохранить себя. Я говорю с чисто человеческих позиций, я сейчас не говорю библейские позиции, библейской перспективы, потому что библейская перспектива, она еще более консервативна, потому что Христос сохраняет эту церковь. То есть есть внешний фактор, который держит эту систему и оставляет ее всегда инородной по отношению к любой инновации. Вот в чем, может быть, с точки зрения чисто человеческой проблемы всех нововведений в церкви. Вот почему люди в церкви, не понимая даже того, они часто держатся формы, часто держатся старых принципов, они не анализируют их, но они держатся, и большая доля есть того, что они делают это правильно.
Но можно сделать ставку, вот есть такое известное произведение Тургенева «Отцы и дети». И Тургенев как бы попытался в этом произведении проанализировать конфликт поколений, да? И фактически, если вот резюмировать, обобщать основную цель, которую он поставил, ну, по крайней мере, так литературоведы говорят, что он не оправдал ни отцов, ни детей. То есть детей, которые отвергали прошлое, отвергали традиции, отвергали корни, забывая, вернее, о корнях, и отцов, которые сопротивлялись панически иногда, вот, не рассуждая, сопротивлялись всем нововведениям. Вот мне кажется, что вот эта ситуация, вот, которую он иллюстрирует, она очень похожа на то, что происходит в церквах. Старшее поколение никак не хочет сесть за стол переговоров, ну, какая-то часть его, может быть, даже доминирующая, к сожалению, и подумать о том, что происходит, то есть оценить трезво библейски новые веяния времени, новые веяния культуры, может быть, реальность, и всячески сопротивляется, не анализируя. А молодое, так сказать, детство иногда, да, в полном смысле и в переносном, буквально прет. То есть задавливает все старое, вот это традиционное, это законничество, вот то, о чем говорил Алексей Иванович, что эмоциональные взрывы, революция, бунт внутренний и внешний. То есть вот эта вот проблема, которую вы фактически уже плавно вот подняли, рассказывая себе, она основная проблема сегодня. Дисгармония, разрыв поколений, вот этот ров, кто-то должен его закапывать. Или сужать вот эту трещину. Вот. А, как вот на Украине сейчас или в Одессе, есть ли это параллель, вот, потому что вы перемещаетесь, как вы сказали, с континента на континент, чувствуете ли вы вот эту остроту вот, в Одессе, к примеру?
Ну, безусловно, чувствую, потому что это везде проблема. Здесь, в славянской эмиграции, эта проблема намного острее и четче, и ярче выражена просто. У нас на Украине она немножко смягчена, или достаточно смягчена многими обстоятельствами. Мы как раз вот рассуждали с Алексеем Ивановичем, что очень есть хороший такой буфер, который сегодня работает у нас на Украине. Ну, во-первых, у нас нету такого культурного шока, который переживает каждый, который сюда приезжает. Человек, попавший в состояние эмиграции, он попадает в состояние культурного шока. Это вполне нормальное, такое закономерное явление, от этого никуда не уйдешь. Это новые условия жизни, новые отношения, новые понятия, совершенно новый язык, все новое, абсолютно все новое. И не все могут адекватно реагировать, не все знают и не понимают, как реагировать на этот культурный шок. В Украине этого нет. Во-вторых, как мы уже здесь говорили тоже, в Украине есть достаточно большой приток новых людей в церкви, людей из мира. И вот эти люди из мира, они каким-то образом заставляют наши церкви, наши сообщества реагировать и изменяться. И они смягчают вот этот процесс нововведения, не создают, может быть, такого острого конфликта. Поэтому конфликт есть, точно есть. Но здесь, я думаю, что он острее.
Ну что, я думаю, что представление такое вот начальное состояло, Сергей Викторович. А теперь, Алексей Иванович, пожалуйста, несколько таких вес своих и ваших наблюдений, может быть, вашего видения проблем иммиграции.
Я так заслушался, когда говорил Сергей Викторович, сразу начал вспоминать свой путь. Думаю, вот разные пути, мы с ним сколько-то лет проработали вместе, лет 6,
не менее 7.
Вот, я думаю, как-то разному мы к этому шли. Я родился в христианской семье, и мой выбор немножко по-другому начинался. Он начинался с того, что я понимал, какая христианская жизнь. Но я должен был признавать себе, вот будучи еще подростком, что вот во мне я вижу другой закон, противодействующий, противоборствующий закон ума моего, и делающий меня пленником закона греховного. И поэтому вот у меня росла вот эта жажда, есть ли настоящая христианская жизнь. Когда ты свободен, как апостол Павел говорит, что нет ныне никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу. Вот если она есть, или вот эта постоянная такая борьба, что с утра до вечера ты держишь себя в руках, там срываешься, посмотрел то, что не нужно было посмотреть, пошел туда, куда не нужно было пойти, потом каешься, и потом опять к этому же возвращаешься. Вот это был мой поиск. И выбор тоже нужно было делать. И выбор какой делать? Вообще я увлекался в школе математикой. И, несмотря на то, что не носил галстук пионерский, попал на математические олимпиады, потому что директор нас оценил, что этот парень может принести для школы какие-то выигрыши. И пошло очень хорошо, я скромно пришел первый раз, ничего не ожидал от себя. Меня в школе приучили понимать, что ты такой, да это, ты там сиди тихо. Я тихо сидел, там пришло много очкариков таких, вели себя так развязно, спокойно. Ну, разрезали конверты, дали задачи, которые с Киева пришли, мы начали заниматься. И вот вдруг, когда на следующий день я прихожу в школу, я узнаю, что я занял первое место. Ну, это, конечно, был такой поворот очень сильный, после этого пошли другие олимпиады, я уже прослыл там математиком в районе, в области, мне сулили, что вот ты пойдешь в специальную школу, там вот есть специальные университеты в Киеве, это... Я уже представлял себя математиком, но когда вот этот закон греха и смерти обнаруживал себя, я нуждался в Господе, нужно было что-то делать. Я же прекрасно...
Никакая математика не работала.
Не только математика не работала, а я и математиком быть не мог. Потому что если ты становишься христианином, тебе же сразу дают характеристику. В моей характеристике было написано, кроме всего хорошего, но вместе с тем он мне всегда правильно объясняет общественные и естественные явления. И вот ты идешь в институт, в университет и показываешь, что ты какой-то непонятный диссидент, мало то, что естественное явление не так объясняешь, да еще и общественное. В тюрьму прямо, что ли, сразу сказать. Поэтому этот выбор нужно было делать. И у меня это проходило очень бурно. Вот. И, конечно, Господь победил, и был тот день в моей жизни, когда я полностью сознательно, я согласился с тем, что я вот буду какой-то нищим, презираемым, что я никогда не получу высшее образование. То есть я прямо становлюсь вот этим ссором для мира, но жажда свободы духа была настолько сильная, что ради этого был смысл идти на этот шаг. Поэтому, когда был день моего обращения, когда я в церкви вышел, чтобы молиться молитвой покаяния, посвящения для Господа, то эти уже все процессы во мне пришли. То есть я уже принес себе, сказал: «Господь, вот я, бери меня, веди, только хочу быть свободным, хочу быть настоящим христианином, а не просто там называться или считаться». И что, конечно, было чудно, я прославляю Господа всю мою жизнь за это, что
Господь действительно оказался верен в своих обещаниях. То есть моя жизнь действительно изменилась с момента посвящения, и та Библия, которую я читал из-за любви к родителям, и вдруг стала такой чудесной книгой, открывающей тайны многие для меня. Как-то мне друг не так давно, лет 5 назад, нашел мои конспекты, которые я писал в 16 лет. Вот читая Библию, я удивился, не читая литературы христианской, нигде не учась, я удивился, откуда мысли такие брали. Вот когда вот этим чистым, жаждущим сердцем, не читая Писание, вот такая была реакция. То есть вот это был мой путь. А потом, конечно, у Господа все было приготовлено, и время для образования.
То есть тюрьма приготовлена.
И тюрьма была приготовлена, и время для образования, и то, что сейчас некоторые из эмигрантов, я сочувствую им, конечно, может, им трудно как-то здесь встать на ноги, говорят, а как это он так часто может в Америку приезжать? Я вот сколько работаю здесь, у меня не получается. Но когда я тогда шел к Господу, я не рассчитывал ни в Америку приезжать, ни образование, ничего. Я шел за свободой духа, за свободой души, и все. Все это нужно было похоронить. Но это дары Господни, которые Он дает по благодати уже потом каждому, как находит нужным. Поэтому, когда я приезжаю в мой город и встречаю учителей, которые говорили мне, брось, ты испортишь всю себе судьбу. И они идут с этими сапочками сейчас на этих пенсиях, они сидят маленькие, вот что-то заработать там за городом. И мне даже как-то на душе тяжело. Я проезжаю на автомобиле, который я имею и могу на нем ездить. Они говорили мне, что я все потеряю. А Господь, оказывается, и жизнь вечную дал, и прощение, и еще и позаботился о твоем материальном состоянии на будущее. Ну, а что касается проблем, вот, которые встречают иммигрантское общество, конечно, мне они не безразличны. Ну, хотя бы даже потому, что здесь много моих родственников, друзей, и все прибавляется, и как-то мы вот постоянно встречаемся, переписываемся, но не можем быть равнодушными.
Может, вы окажетесь последними из магикан?
Последними из магикан, но для этого нужно получить знак специальный. Это как? Пастухам ангел пришел, сказал, а мудрецы знак на небе увидели. Но для того, чтобы такие решения принимать, надо знать себе. Знака пока такого нет, поэтому мы там, где мы есть. Но как бы там ни было, мы не безразличны к тому, что происходит здесь, и, конечно, вот и обсуждали, и сегодня с Сергеем Викторовичем встретившись, проблемы, которые здесь возникают, даже пытаемся советы какие-то давать, хотя есть хорошая мудрость такая, не давай советы, когда у тебя не спрашивают. Вот у нас еще не знаю.
Ну, в другой случай мы спрашиваем.
Да, вы спрашиваете, да. Вот. Ну, мы сегодня уже даже пытались и советы давать, что действительно ситуацию в жизни иммигрантов, в первую очередь христиан и вообще вот иммигрантского общества, его нужно оценить. Оценить духовным лидером, тем, которые несут духовную ответственность за церковь. Потому что, может, мы не всегда осознаем, когда принимаем эту духовную ответственность. Один человек говорит, хорошо быть пресвитером, вот только если бы не люди. Вот. Поэтому, когда мы принимаем вот эту духовную ответственность служителей, но иногда это так, знаете, красиво выглядит, это уважение, это в церкви, но это большая ответственность. И вот нам кажется, что духовным лидерам здесь нужно серьезно оценить. Мы оказались здесь. Почему? Мы должны жить здесь. Какая перспектива? Что будет через 10 лет? Что будет через 20 лет, если Господь продлит жизнь? То есть куда мы устремляемся? И я абсолютно убежден в этом, я об этом буду завтра говорить, что духовный лидер должен иметь видение. Это важный компонент. Если у руководителя духовного нет видения, у Моисея было видение. Моисей шел в землю обетованную, он не повел людей просто, ну пойдем посмотрим там, здесь жить трудно ведется, ну выйдем, там может будет легче. Нет. У него было видение, и он знал, куда он ведет народ. У апостола Павла было видение созидания церкви. Он сказал, что ему тайна открыта перед Богом. Он видел вот эту церковь, этот духовный организм, созидаемый Богом, и поэтому он по этому видению строил. Поэтому вот это видение должно быть у духовного руководства, и мы вот пытаемся такие советы давать, что, наверное, нужно встречаться с руководителем и обсуждать эти вопросы, и говорить, Господи, наше видение, куда мы поведем эти иммигрантские общины, что ждет нас впереди, куда мы устремляемся.
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях есть еще один гость, может быть, не отличающийся особенными отличиями в науке и все прочее, на профессор по жизни, и который знает Сергея Викторовича с его дня рождения, я имею в виду духовного. Это диакон нашей Одесской церкви, Яков Федорович Балабан, сейчас он диакон церкви в Портленде. Я думаю, что он немножечко нам еще расскажет о Сергее Викторовиче. Я хочу только такую заметку сделать. Может быть, вам кажется, что у нас начался какой-то отвлеченный разговор, который не имеет никакого отношения к проблемам, которые сегодня освещаются на конференции. Я хочу отметить, что то, о чем говорят вот братья, это и есть решение вот этого вопроса. Только они говорят о том, как он решался в тех условиях. Хочу подчеркнуть, я думаю, что братья подтвердят, что те условия для духовной жизни, для духовного становления человека были нисколько не легче. И, может быть, даже гораздо сложнее. У нас звонок?
Да.
Я прервусь. Пожалуйста.
А вы говорите, мы слушаем вас в эфире.
Слышно?
Звонок, скорее всего, потерян.
Потерян, я тогда продолжу, пока перезвонят. И я вот к этой проблеме, вы знаете, наша программа все время касается именно этих проблем, но меня все время мучает вот такой вопрос или мысль такая. Вот что я сказал. В конце концов, мы все в свое время становились христианами, я имею в виду подлинными христианами, потому что все наносное, ветреное, оно сейчас уже в нашем поколении давно отвеялось, они уже везде давно рассеялись, те, которые не стали христианами. И я очень хочу верить, что наша современная молодежь, несмотря на все сложности глобализации культуры, это действительно, это страшная вещь на сегодняшний день, она оказалась повсеместной. Действительно, сегодня, я так выражаюсь за себя, культурные условия, вернее, бескультурные условия, сравнялись по всей планете. В отсталых странах мы были за железным занавесом. Как понимаете, вот это все очень быстро наполонило, и теперь эти условия выровнялись. И, конечно, хочется выработать какую-то методу, я знаю, какие-то правила, какие-то устои евангельские, которые помогли бы молодому поколению становиться. Но даже если мы этого не сумеем сделать, окажемся бессильными, я хочу предложить молодым людям евангельскую основу. Не будет такого времени, когда церковь перестанет существовать. То есть, а она же пополняется из молодых. То есть все равно всегда у Христа, у Бога были верные люди, и они будут. И, может быть, даже если мы, старшее поколение, не сумеем дать каких-то рекомендаций, Бог их даст каждому. Ну, а сейчас я хочу, чтобы Яков Федорович немножко рассказал о детстве Сергея Викторовича.
Я приветствую вас, братья и сестры, из радиорубки этого, значит, города. Я рад, что я могу быть здесь и видеть Сергея Викторовича. А вот он сидит против меня здесь.
Напротив меня,
связан. Я вспоминаю его приход в церковь нашу. Он так очень корректно сказал друг его, но не назвал этого друга. Это был Краснощек.
Николай Николаевич,
который тоже находится сейчас здесь, в наших краях, в одном из штатов. Вот. И нам было очень приятно, что в нашу церковь пришли вот такие люди. Действительно, я когда смотрел на этого брата нашего, мы сделали в церкви нашей баптистерию. И никто там не мог сделать ее так, чтобы эта вода не выходила из баптистерии. Я прихожу в церковь, а Сергей Викторович в баптистерии там делает эту баптистерию. Я посмотрел, думаю, научный человек, занимался там в институте или в университете где-то работал, а сейчас баптистерию плиточку ложит беленькую. Было такое, Сергей Викторович?
Было.
Было.
С удовольствием крестил потом в этом
баптистерии. Да.
Новые души.
Дай Бог, чтобы таких людей, как Сергей Викторович, в нашем братстве было гораздо больше. И пусть Бог поможет. Я не стану занимать много времени. Пусть говорят наши братья. До свидания вам.
Очень благодарны вам за такие теплые слова и воспоминания. Ну а сейчас перейдем к реалиям нашей современной жизни. Иногда в прошлом очень у нас такая идиллия рисуется. Вот, и в будущем иногда так далеком.
Но это не идиллия, это все выстраданный и вымученный.
Вот, а реальность ставит перед нами ряд вопросов. И я думаю, что вопросы есть не только у вас, звонящих, но и здесь сидящих. Поэтому мы принимаем первый звонок.
А, добрый вечер, батя.
Добрый вечер.
Да, благословит Бог вас, я молюсь, и дай много молиться, чтобы конференция прошла на высшем уровне. Я хотел бы вот что, по поводу, брат, говорю, по поводу баптистерни. Конечно, я тоже был просветителем и преподавал, может быть, в баптистерни только более больных людей. Или же в зимнее время, когда это мороз на улице, или это, да, душа желает, значит, обратиться к Господу. Но я бы сказал, что в Америке можно 10 месяцев принимать крещение, значит, на реке. И вот мы на украинской церкви принимали, нас окружали американцы, и они говорят, вы знаете, за 50 лет мы не видели этого. Мы, я называю бочку это, понимаете, там, когда мы читаем про... Когда Филипп, значит, этому евнуху преподавал, он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься?
Брат дорогой.
Да, потому что надо пойти, да, сделать какой-то ящик или бочку баптистерни, а потом будем креститься. Поэтому я советую, значит, что если есть свобода и есть вода, ну, теплая погода, крещение надо принимать на реке, где все люди видят, и американцы, когда почитали слово Божье.
Брат дорогой, мы же не пропагандируем баптистерии, мы рассказали случай из жизни и только, поэтому...
Ну да, да, поставит Бог.
Спасибо.
Благодарим вас за ваше мнение, благодарим вас за вашу ревность. Я думаю, что после нашего общения, как говорят в Индии, что мы после взаимного общения обогатились. Может быть, еще некая грань баптистерии откроется вам по-новому, и вы, так сказать, обогатитесь и новым опытом, и новыми взглядами. Вот. Ну, я хотел бы все-таки, пользуясь тем, что одна из основных тем, которая будет подниматься завтра на конференции, это тема культуризации и харизматизации церкви. Люди, современные христиане, пасторы, лидеры, вожди народа Божьего, по-разному видят харизматизацию церкви. Вот хотелось бы, посмотревши на реалии все-таки и на Украине, и в Америке, проанализировать с точки зрения Библии, с точки зрения видения христианства библейского, в чем отличается библейский подход от харизматизации здравой, от ложной харизматизации. Вот к нашим докладчикам на конференции, к нашим друзьям в студии. Вот вопрос о ложной культуризации и истинной харизматизации современной церкви.
Ну, если говорить, начнем с культуризации, то культура сама по себе как таковая, она и не полностью грешная, и не полностью святая, потому что культура как феномен, она вплетает в себя много элементов. Скажем, человек как создание Божье, он же носит образы подобия Божие, хотя это разрушено в нем. Вот. Почему задавали вопросы апологеты, откуда у философов греческих были идеи такие правильные, высокие, возвышенные, и ответ в большинстве был, хотя были другие толкования, но ответ был преимущественно был, что это остаток образа и подобия Божия в человеке. Все-таки истина, если она истина, она остается истиной, несмотря от того, из какого источника она поступила. То ли ученый наблюдал за небом и что-то увидел, величие Божие и так дальше. Поэтому, когда мы говорим о культуризации, то мне кажется, что ложный подход к этому может быть ложным с двух сторон. И справа, и слева. То есть, с одной стороны, мы можем быть безразборчивыми, то есть просто адаптироваться к культуре, чтобы не отличаться, чтобы не отталкивать своим отличием людей, вводить какие-то элементы внешней культуры в нашу жизнь. Это один подход. Второй подход, когда мы реагируем так на культуру, что отрицаем даже то нейтральное или, может даже быть, доброе, какие-то, скажем, вот когда в церкви появляются творческие способности людей, когда они не дают проявляться различным дарам, как бы чего не вышло, что бы ни произошло. Это же тоже реакция на культуру, на то доброе, что есть. То есть мне кажется, что правильная культуризация это когда мы понимаем, что культура это жизнь. И поэтому мы пытаемся по Библии определить, что там Божье осталось как образ и подобие Божие, что там возрождающее Божие, то есть христианством, действием Духа Святого в культуре, и что там греховное, ложное, что там от дьявола. Вот здесь нужно умение различать.
Ну тогда практический вопрос возникает. Я буквально несколько недель готовлю презентацию для конференции молодежной о музыке, о влиянии музыки на сознание, на подсознание, на душу, на физиологию. В общем, на все естество человека, может быть, даже о цветах нужно говорить. Так вот, практический вопрос, который вытекает из этих принципов, которые вы сформулировали. Есть такое утверждение, которое звучит так, что есть разные стили музыки, есть разные жанры. И это вопрос только времени, культуры или субкультуры. А Господь Бог, Он может использовать любой стиль, любую форму, да, материальную, чтобы воплотить содержание, дух. И когда я просматривал христианские ресурсы на интернет, то я увидел, что есть очень много христианских рок-групп разных стилей, включая heavy metal, металлические различные группы, альтернативные, даже психоделические есть. Я уже не говорю о рэпе, который сегодня воспринимается нормально. То есть это стиль. Это стиль, в котором определенный ритм, определенная гармония, определенная мелодия, да, определенный темп. И, естественно, за этим стилем стоит определенный имидж подачи вот этой музыкальной композиции. И вот есть группа, к примеру, которая называется «Волки», да, и вот на их рекламе два волка, серый там и черный, такая грустная картина, но когда щелкаешь мышкой на динамик, звучит музыка с христианским текстом, которому, в общем-то, очень сложно иногда придраться. Но с тяжелой такой вот, бесструктурной, часто с диссонансами, я не хотел бы на музыкальную терминологию переходить и заниматься музыкальной герменевтикой сейчас, но как бы ощущаешь, что это нечто тяжелое, чисто физиологически, что нагружает твои уши. Вот есть ли какие-то критерии, не в смысле музыкальных критериев просто, о вкусах не спорят, но библейские какие-то конкретные рекомендации или обобщенные жизненные опыты, которые позволил бы современному христианству, современной молодежи, вот разграничить культурные стили музыки божественные, или же, так сказать, это все очень размыто, христианский текст, но стиль может быть любой.
Да, но видите, всегда хорошо начинать с определения. Трудно дискутировать вопрос, если мы не определили предмет. Поэтому вот как феномен музыка, что это такое? Не знаю, я пока что лучшего определения, нежели у Льва Толстого, его статья об искусстве, ничего не нашел. Он говорит так, что если слово – это средство передачи мысли, то искусство – это средство передачи чувства.
Музыка
– это как часть искусства. Вот таким образом музыка тоже попадает в эту часть. И он говорит, что да, есть бездарные вещи, когда человек себя считает творцом искусства, он что-то там наляпал, но это не живопись, или он там пытался музыку писать, это не музыка. Но он говорит, если талантливый человек, одаренный человек, творит какой-то предмет искусства, то он вкладывает туда определенные чувства. Если идти по Толстому, значит музыка должна быть средством передачи чувств. И теперь я бы, вот ваш вопрос, в вашем вопросе мне прозвучало два вопроса фактически. С кем мы ассоциируем, это один вопрос. Павел говорит, что, может, я и понимаю, что если дело жертвенное, ничего страшного, потому что идол есть ничто и так дальше. Но если другой человек видит это, то есть я ассоциирую с теми, кто едят идола жертвенное, таким образом я коммуницирую плохую месседж, как вы здесь говорите. другим людям. То есть ассоциировать с плохими людьми не стоит порой, даже если они доброе дело делают и хорошую песню поют. Может быть, только не стоит связаться с этим образом. Я хочу это оставить на периферии, этот вопрос, а больше перейти к существу. Если верить, что музыка передает определенные чувства, то вот, наверное, вот отсюда нужно нам измерять. Какое чувство? То есть мы не можем критиковать музыку только из-за формы ее. Мы, наверное, должны критиковать музыку, исходя из того, потому что написано, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. То есть мы должны определить, какой круг чувств характерен для Иисуса Христа, для его образа, для его характера. И, наверное, тогда поэтому уже сравнивать. Если мы коммуницируем это в музыке, то какие возбуждаются чувства? Что переживают люди в результате восприятия музыки? Ну, это если по-толстому. Есть, конечно, и другие методики, как оценивают музыку.
Интересное выражение у Толстого я когда-то встретил, он сказал, что страшная вещь – музыка. Mm-hmm. Вот, то есть, действительно, влияние музыки физиологическое, психологическое, духовное, оно огромно. Но это, наверное, только один из вопросов, который сегодня волнует и христианскую культуру, христианские творческие круги. Я думаю, что он нерешаемый практически. Mm-hmm. Почему? Потому что мы живем в очень таком испорченном мире, говорилось о системе. Вот, я знаю, что Ярослав Дмитриевич любит употреблять выражение «закон энтропии», перенося его в духовную область, то есть закон упадка, закон деградации. Mm-hmm. Так вот, мне кажется, что сегодня христианские лидеры, музыканты, творческие люди, они как раз должны выработать некую концепцию разумную, трезвую, библейскую, концепцию разграничения все-таки тех положительных моментов в различной стилистике,